Благодарим коллегу Евгению Мельникову.
А главная новость от синоптиков – это резкое похолодание на северо-западе и в средней полосе Европейской России и в дальнейшем установление крепких морозов. Предпоследняя неделя февраля может стать самой холодной за текущую зиму, предупреждают они. К пятнице в средней полосе можно ожидать 30-градусных ночных морозов. Кроме того, проходящий югом циклон поднимет ветер до 18 метров в секунду и метели даже при небольшом снеге. Так называемая эффективная температура, температура, которую ощущает наш организм, будет на несколько градусов ниже температуры окружающего воздуха. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура около 14 градусов мороза. В Москве также снег, максимальная температура около 12 ниже нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Встреча главы правительства Израиля, председателя палестинской автономии и госсекретаря США в Израиле. Будущее американской автомобильной компании «Крайслер». Новая благотворительная программа «Дорога жизни».
Ну и повторю еще раз вопрос с утреннего эфира.
Знаете ли вы симптомы птичьего гриппа? У нас еще есть впереди целый час. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Встреча главы правительства Израиля с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс, по общему мнению, завершилась без видимого результата. Райс и Ольмерту не удалось убедить Аббаса обязать новое палестинское правительство выполнить требования международного сообщества, среди которых признание Израиля. Передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По окончании встречи в Иерусалиме к журналистам вышла одна лишь госсекретарь Кондолиза Райс.
All three of us affirmed our commitment to a two-state solution.
Мы трое подтвердили приверженность формуле решения конфликта «два государства для двух народов», согласились, что палестинское государство не может быть построено на насилии и терроре, а также подтвердили признание всех предыдущих соглашений, включая мирный план, дорожная карта. Кондолиза Райс объявила, что стороны выразили желание вновь встретиться, а также видеть США участником мирного процесса, и по этой причине она очень скоро вновь посетит регион. Госсекретарь Райс отметила накануне, что сам факт проведения встречи является положительным знаком. Совместного заявления участники принимать и не собирались, никто не рассчитывал преодолеть на встрече разногласия в отношении будущего коалиционного правительства палестинской автономии. Сразу после саммита руководство Хамаса в Дамаске обвинило Вашингтон в посягательстве на новое палестинское правительство национального единства и в попытках посеять рознь среди палестинцев. Сообщается, что несмотря на давление со стороны Райс и Ольмерта, Махмуд Аббас отказался осудить свое коалиционное соглашение с Хамасом. Ольмерт заявил после саммита, что будут продолжаться контакты с Аббасом, но не с новым палестинским правительством. Нам необходимы контакты с палестинцами, и единственным возможным каналом связи остается палестинский президент Махмуд Аббас, избранный палестинским народом, полномочия которого не зависят от каких-либо соглашений. Ранее Худ Ольмерт заявил, ссылаясь на президента Джорджа Буша, что США и Израиль будут бойкотировать любое палестинское правительство, которое не принимает условия квартета. Напомню, что четверка по ближневосточному регулированию, в которую входят США, ЕС, Россия и ООН, требует признать право Израиля на существование, все предыдущие соглашения с ним, а также отказаться от насилия. Правительство Хамаса отвергло эти требования, а в соглашении о создании нового правительства они никак не отражены. Упорство прежнего правительства стало причиной финансового бойкота палестинской автономии. Между тем Аббас заявил, что поневоле принял условия Хамаса, так как в первую очередь необходимо было положить конец междоусобице и кровопролитию на палестинских территориях. Его ближайший помощник Саиб Арикат сообщил журналистам, что на встрече Кондолиза Райс и Эхуд Ольмерт вновь потребовали от Аббаса выполнения условий квартета и, по его словам, практически не оставили ему пространства для маневра. Во вторник начинается турне Махмуда Аббаса по европейским странам, в ходе которого, как ожидается, он попытается завоевать поддержку новому правительству национального единства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, первополосные публикации.
Совершенно верно. Москва нашла повод отступиться от Ирана. Это я цитирую независимую газету. За 2 суток до истечения ультиматума Совета Безопасности ООН, после которого Иран должен приостановить свою ядерную программу, Москва подала сигнал, свидетельствующий об ужесточении ее позиции в отношении Тегерана, пишет издание. Вчера стало известно, что поставки российского топлива на АЭС в Бушере могут быть отложены на неопределенный срок. Найденный предлог дает России возможность согласиться с требованиями Соединенных Штатов Америки и других мировых держав и пойти на более жесткие санкции в отношении Исламской Республики. Издание подчеркивает, топливный козырь Москва бережет уже почти 2 года, в течение которых готовность объекта так и не сдвинулась с отметки 80%, хотя работы при этом продолжались. 2 издания, «Газета-газета» и «Время новостей», посвящают первополосные публикации Рамзану Кадырову. Свое пребывание на посту исполняющего обязанности президента Чечни он начал с того, что провел вчера в Грозном круглый стол на тему «Новая экономическая стратегия для Чеченской республики». Правительство объявило об этом мероприятии еще 3 недели назад, но не случайно назначило его на 19 февраля. Тема больше соответствует первому лицу республики, а не главе исполнительной власти, кем был Кадыров до 15 февраля. В понедельник он официально предстал перед прессой в новой должности, пишет «Газета-газета». Публикация заглавлена «Я простой Рамзан». И вот почему. Кадыров заявил на этом совещании: «Некоторые называют меня бандитом, некоторые хозяйственником, некоторые строителем, а я простой Рамзан». «Время новостей» отмечает: «Получилось, что на открытии круглого стола господин Кадыров фактически впервые озвучил собственную президентскую программу, и состоит она, по мнению издания, в том, что нет необходимости в подписании договора о разграничении полномочий с Москвой. При этом Рамзан Кадыров предложил использовать природные ресурсы республики, в том числе нефть и газ, для развития и подъема Чечни. Рубль притормозит, обещает газета «Ведомости». Эра быстрого укрепления рубля заканчивается. Благодаря снижению цен на нефть, реальный эффективный курс рубля будет расти медленнее и в 2010 году увеличится всего на 0,1%. Помешать, правда, этому могут приток капитала и рост расходов бюджета, отмечают эксперты. «Известия» отмечают юбилей. Самому знаменитому и политизированному балету исполняется 130 лет. Я думаю, все догадались, что речь идет о «Лебедином озере». Поначалу, пишет издание, ничто не предвещало этому балету славной судьбы, и в день премьеры 20 февраля 1877 года победителем был только Карл Вальц. Он придумал особую технологию использования пара, создавшего иллюзию тумана. Успехи композитора и хореографа выглядели скромнее, а сам Петр Ильич, посмотрев в Париже Сильвию Лео де Либо, высказался о своем опусе так: «Чистая дрянь, вспоминать о ней без чувства стыда не могу».
Спасибо, Валерия Шабаева. Я благодарю Валерию, который познакомил нас с правополосными публикациями. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В российской столице сегодня состоится встреча глав Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В 2 районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. В Подмосковье убиты глава управы Московского района Черемушки Сергей Буркотов и его водитель. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио «Свобода».
Как долго продлится в Чечне эпоха Рамзана Кадырова? Тема сегодняшней программы «Час прессы». Ее обсуждают главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев, Грозный, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свободы» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграны 3 матча. Нью-Йорк Айлендерс взял верх над Питтсбургом 6-5. Нэшвилл выиграл у Феникса 4-1. Бостон нанес поражение Филадельфии 6-3. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня выходной. А в Мемфисе, где проходит крупный мужской теннисный турнир, завершился поединок между россиянином Евгением Королевым и Робби Джинепри из США. В итоге российскому теннисисту в трех партиях сопутствовала удача. Ранее там же еще один российский теннисист Эймурас Габашвили выиграл у бельгийца Ксавье Малиса также в трех сетах. Ну а в Буэнос-Айресе на грунтовых кортах Игорь Андреев взял верх над Альберто Мартином из Испании 6-3, 2-6, 6-1. В Роттердаме Николай Давыденко, первый сейный, выиграл у Михаэля Берера из Германии 6-3, 6-4. А в Объединенных Арабских Эмиратах, где соревнуются женщины, Мария Кириленко нанесла поражение Монике Никулеску из Румынии 6-3, 6-0. В российской хоккейной суперлиге вчера прошли очередные матчи. Сибирь потерпела поражение от «Авангарда» 2-3. «Лада» выиграла у московского «Динамо» 4-2. В трех матчах хозяева еще потерпели поражение. «Северсталь» уступила «Трактору» 0-1. Хоккейный клуб «МВД» проиграл новокузнецкому «Металлургу» 0-2. А «Химик» в Мытищах уступил магнитогорскому «Металлургу» 1-3. ЦСКА на своем льду выиграл у «Крыльев Советов» 8-3. Три матча завершились мирными исходами. «Салават Юлаев» «Акбарс» 4-4. «Локомотив» «Витязь» 2-2. «Нефтехимик» «Амур» 1-1. На шахматном супертурнире, который проходит второй год подряд в Мексике и в Испании, но сейчас пока соревнования продолжаются в Морелии, в Мексике, прошли партии третьего тура и случилась смена лидеров. Вишванант из Индии обыграл Магнуса Карлсена из Норвегии и возглавил турнирную таблицу, набрав 2 очка. И столько же стало у Василия Иванчука из Украины, который удержал ничью в партии с россиянином Петром Свидлером. И еще 2 партии третьего тура завершились мирными исходами. Так сыграли Александр Морозевич, Россия, Ливон Аранян, Армения, и Веселин Топалов, Болгария, Петер Леко, Венгрия. Вслед за лидерами Анандом и Иванчуком, повторюсь, идут Леко, Карлсон, Аранян и Свидлер, в активе которых по 1,5 очка. Сегодня на турнире выходной. В 12.50 по московскому времени слушайте в прямом эфире на Радио Свобода программу «Прессинг по будням». Ну а следующее... Следующий разговор о спорте пойдет в 8 часов примерно 20 минут по московскому времени в программе, в 9 часов 20 минут по московскому времени в программе «Свобода в 9».
В Москве 8 часов 20 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В России появилась новая благотворительная программа «Дорога жизни». Известные художники и скульпторы продают свои работы с аукционов и направляют деньги на помощь детям, больным раком, сиротам и людям, пережившим блокаду Ленинграда. Как говорят организаторы проекта, они пытаются помочь тем, на кого государство давно махнуло рукой. С подробностями Любовь Чижова.
Благотворительная программа «Дорога жизни» — это часть социокультурного проекта «Сотворение мира». Помочь наиболее незащищенным гражданам российского общества, старикам и детям, хотят люди искусства. Идея такова. Они выставляют свои работы в наиболее престижных залах, проводят аукционы по их продаже, а часть вырученных средств направляют на благотворительность. Говорит один из организаторов проекта Евгений Рапопорт.
Первая выставка прошла в Государственном русском музее в рамках благотворительной акции для блокадников ленинградских. И вот за это время к этой программе присоединилось уже 3 крупных очень художника. Это Елена Мунц, она передает для этой выставки свою работу бронзовую Мандельштам. Это Андрей Красулин, тоже великий художник и скульптор. Начал как раз эту программу скульптор Константин Симон.
Деньги, вырученные от продажи работ известных скульпторов, пойдут в том числе на счет благотворительного фонда «Наша семья». Его возглавляет директор Московского детского дома номер 19 Мария Терновская. Уже 12 лет сотрудники детского дома занимаются тем, что устраивают детишек в семьи. Речь идет не об усыновлении, а о новой пока для России модели патронатного воспитания. населения.
Для того, чтобы соединить семьи и этих детей вместе, нужно вообще что-то сделать. И, к сожалению, вот как раз вот этого у нас нет. Несмотря на то, что так пропагандируется усыновление, в общем, статистика не меняется. Как усыновляли 1% детей 10 лет назад, то же самое есть и сейчас. У нас нет профессиональных служб в стране, которые бы занимались этим делом. Есть администраторы органов опеки, есть региональные банки данных. И считается, что граждане должны действительно добиваться этих детей и обходить кучу инстанций, и заполнять кучу документов.
И еще один получатель средств программы «Дорога жизни» – фонд «Адвита» из Санкт-Петербурга. Его сотрудники помогают детям больным раком. По словам волонтера фонда Елены Чистяковой, государство от решения проблем больных детишек устранилось.
Получилось, что в нашей стране волонтеры, которые занимаются детским раком, оказались в уникальной ситуации, потому что во всем мире волонтеры, да, конечно, они вербуют там доноров, они участвуют в сборе благотворительных пожертвований, но прежде всего задача волонтера – это быть рядом с больным ребенком, это играть с ним, устраивать какие-то экскурсии, там, дарить им фотоаппараты и что-то такое делать. Ни в одной стране мира цивилизованной волонтеры не занимаются поиском денег на основной протокол, поиском средств на пересадку костного мозга, поиском доноров. Основные пожертвования – это пожертвования небольшие, порядка $50. Крупные жертвователи практически отсутствуют. Из этих сумм от 1000 рублей нам нужно собирать вот для того, чтобы оплачивать тех детишек, которые находятся на нашем попечении. Где-то около 100 человек у нас сейчас в фонде. Где-то около 1,5 миллиона рублей в месяц. Мы реально сейчас собираем треть от этой суммы. И, конечно, ситуация очень тяжелая, потому что если ребенку вовремя не добыть необходимое лекарство, если вовремя не оплатить поиск доноров костного мозга, просто ребенок погибнет.
Говорила волонтер фонда «Адвита» Елена Чистякова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Переходим к следующей теме. Исчезнет ли с лица Соединенных Штатов третий кит американской автомобильной промышленности «Крайслер»? В конце прошлой недели появились сообщения о том, что крупнейший мировой производитель автомобилей General Motors ведет переговоры с концерном Daimler Chrysler о покупке Крайслера. В случае ее осуществления эта сделка будет свидетельствовать о тектоническом сдвиге не только в американской автоиндустрии, но и в рыночной традиции Соединенных Штатов вообще. Ведь Крайслер был единственной компанией в истории страны, которую государство 20 лет назад спасло от разорения. Подробности у Алана Давыдова.
Слияние германского Даймлера и американского Крайслера в 1998 году называли браком по расчету. Сегодня, когда Крайслер в третий раз после объединения объявил о миллиардных убытках, партнеры из Штутгарта говорят о желании рассматривать любые далеко идущие стратегические варианты реструктуризации Крайслера. Проще говоря, немецкая сторона готова избавиться от американского партнера любой ценой. Почему слияние оказалось менее удачливым, чем, скажем, той же давности аналогичный альянс французского Рено и японского Ниссана? Этот вопрос я задал профессору школы бизнеса Университета штата Мэриленд Питеру Мариси. Слияние Крайслера и Даймлера с самого начала было бессмысленным. Обе компании выпускали и продолжают выпускать слабую по качеству продукцию с высокими затратами. Даймлер делает машины класса люкс, Крайслер в основном автомобили среднего класса для повседневного пользования. Даймлер не смог улучшить качество и снизить затраты на заводы в Германии. В такой же степени это ему не удалось сделать в отношении Крайслера. Существенная разница с тандемом Renault-Nissan состоит в более низких трудовых затратах у последнего, ибо его рабочие не связаны с крупнейшим американским объединенным профсоюзом рабочих автомобильной промышленности. Даймлер и Крайслер же представлены в этом профсоюзе. В результате трудовые затраты у них вдвое выше, чем у Nissan. Коллективный трудовой договор тормозит выпуск пользующихся спросом автомобилей. Автомобильный профсоюз не склонен проявлять гибкость, когда требуются уступки, необходимые для того, чтобы повысить конкурентоспособность персонала компании на глобальном рынке труда. Какой же интерес к Крайслеру у General Motors? Объединение General Motors и Chrysler явных выгод не принесет. Обе компании в целом мало заботятся о снижении трудовых затрат, мало что делают для снижения влияния профсоюза и потеряли доверие массового американского покупателя. Для General Motors и Chrysler, возможно, имеет смысл сотрудничать в таких сферах, как разработка новых двигателей и трансмиссий, потому что ни одна компания, кроме Toyota, не может позволить себе роскошь таких разработок в одиночку. Однако оперативно-производственное слияние, означающее, скажем, разработку общей модельной платформы, приведет к тому, что крайслеровские модели слишком будут походить на GM-овские Chevrolet и Buick, отпугивать покупателей от продукции объединенной компании. Такая компания будет пользоваться на рынке меньшим удельным весом, чем две отдельные компании в сумме. Профессор, но хоть можно будет вернуть на рабочие места тысячи людей, которых Chrysler намерен уволить? Слияние с General Motors не позволит Chrysler сохранить 13 тысяч рабочих мест. Наоборот, слияние подразумевает еще большее сокращение. Единственный способ сделать эти две компании конкурентоспособными состоит в том, чтобы платить работникам меньшую зарплату, предоставлять более скромные льготы, при этом добиваясь повышения производительности, более гибкого рабочего распорядка. И если профсоюз не хочет ухода своих членов из автоиндустрии в другие отрасли, он должен согласиться с сокращением их прав, замедлением роста зарплат, создать более благоприятные условия для развития компании. В противном случае, американская автомобильная отрасль продолжит терять рабочие места. По мнению профессора Питера Мориси, руководители крупнейших американских автопроизводителей General Motors, Ford и Chrysler по-прежнему отказываются признать конкуренцию в том виде, как она существует на самом деле. Вкупе с нежеланием профсоюзов идти на уступки, это заведомо ставит американскую автоиндустрию в невыгодное положение по сравнению с зарубежными производителями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну что же, продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». И вот короткий анонс последней получасовки.
В новостях науки вы узнаете о новом способе борьбы с пожаром, а в конце этого часа мы поговорим о скандале, который разразился в Санкт-Петербурге вокруг Дома ветеранов сцены.
Чуть позже в нашем эфире программа «Свобода в 9». Я надеюсь, наши постоянные слушатели уже знают об этом прекрасно. Рядом с нами в студии ведущий сегодняшней программы Виктор Нехезин. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро.
Познакомьте вас, пожалуйста, с содержанием, кратенько.
Ну, как обычно, конечно же, у нас в программе будет все самые актуальные темы сегодняшнего дня и вчерашнего дня также. Мы чуть-чуть поподробнее поговорим о важной теме преследования региональных журналистов со стороны местных властей. Чуть более конкретно посмотрим на разные случаи, не только омский случай, где, как известно, преследуют журналисты «Новой газеты», но и в Самарской области, немножко в других областях. И особым образом еще санонсирую материал в нашей постоянной рубрике «Новостей Москвы и Петербурга». Там речь пойдет о проекте российских железных дорог, которые намерены построить новую ветку между Москвой и Петербургом и таким образом сделать поезда, которые будут идти из Москвы в Петербург, 3 с небольшим часа всего лишь навсего.
Появятся ли какие-то новые данные о новой вспышке птичьего гриппа?
Конечно, мы следим за этой ситуацией. Насколько известно, вот на этот час появились данные о еще некоторых районах Подмосковья, где появились вспышки гриппа, и слушайте репортаж на эту тему корреспондент Радио Свобода в программе «Свобода в 9».
Ну и с вами, Виктор, мы примерно в 8-9 часов 20 минут встретимся в спортивной рубрике программы.
Несомненно.
И сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на чтение». Участники передачи. Директор книжного магазина «Москва», президент Ассоциации книгораспространителей стран СНГ Марина Каменева, писатель, главный редактор роман-газеты Юрий Козлов и генеральный директор издательства «Зебра Е» Игорь Смолин, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В двух районах Московской области зафиксированы новые случаи падежа домашней птицы. Это произошло в селениях Ершовская Одинцовского района и Солодово Волоколамского района. В Петропавловске-Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. В южных районах Камчатки начались мощные снегопады, усиливается ветер. Флот не покидает порты. Отменены полеты пассажирских самолетов по местным маршрутам. В Подмосковье убиты глава управы Московского района Черемушки Сергей Буркатов и его водитель. Как сообщают российские СМИ, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь по машине Буркатова в городе Видное на Бутовском шоссе. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня второй из 42 исков, поданных жителями чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России о возмещении вреда. В начале июня 2005 года в ходе спецоперации в Бороздиновской один человек погиб и 11 пропали. Иран опроверг заявление России о том, что из-за задержки оплаты работ российских специалистов на строительстве АЭС в Бушере ее запуск может быть отложен. Об этом заявили ранее официальные представители российского Минатома. В Ираке в понедельник в результате терактов и нападений погибли более 40 иракцев и 5 американских военнослужащих. Вице-президент США Дик Чейни начинает сегодня визит в Японию. В Индию с визитом прибывает министр иностранных дел Пакистана Хуршид Касури. В Азербайджане задержаны 2 сотрудника газеты местной иранской общины. Власти обвиняют их в государственной измене. Новым мэром столицы Латвии избран представитель национал-радикального объединения «Отчизне и свободе» Янис Биркс. Прежний мэр Риги Айвар Аксенок отправлен в отставку за неудовлетворительную работу и неумение наладить диалог с оппозицией.
Теперь поговорим о погоде в столичном регионе. С сегодняшнего дня в Москве и области резко похолодает. Например, сегодня днем будет около 10, а завтра днем уже около 18. В ночь на четверг будет самая сильная стужа. В Москве до 23, местами до 30 градусов. Даже днем 22 февраля синоптики нам обещают около 20. Все эти дни будет не только морозно, но еще и снежно и ветрено, поэтому холода будут ощущаться еще сильнее. Такая погода, отмечается синоптики, на 8-9 градусов холоднее климатической нормы для конца февраля. Сегодня днем в Москве до 10-12 градусов мороза, ветер северный 2-5 метра в секунду, облачно, местами небольшой снег, давление 745 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
И еще важная информация практического характера – как уберечься от птичьего гриппа, объясняет профессор Михаил Костинов, заведующий отделением вакцинопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова, с которым беседовала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Михаил Петрович, сейчас уже определили, что вирус, поразивший кур в Подмосковье, относится к разновидности H5N1, то есть заведомо могущий быть опасный для человека. Скажите, пожалуйста, как можно предотвратить заражение гражданам?
Обычно самые простые методы санитарной, как гигиены, как рекомендуется. То есть то, что у нас сейчас продаются в магазинах, она является безопасной, потому что это не с частного рынка, а идет обычно птицефермы. На птицефермы в Москве, Подмосковье пока никаких вспышек нету. Тот вирус, даже если будет куриц зараженный, при обработке ничего не остается. Это не является опасным. И то, что сейчас случилось в Подмосковье, я не вижу какой-то крик души, что вот-вот скоро вспышка и так далее.
Может ли надвигающаяся эпидемия гриппа ухудшить ситуацию и увеличить опасность?
Нет, потому что даже в мире уже изучено, что перекрестных реакций от обычного гриппа с птичьей пока нету. Мы сейчас пытаемся доказать, что если мы вакцинируем против обычного гриппа, какой-то перекрестной реакции может быть и с тем вирусом гриппа, который может быть. Но пока таких неизвестно.
А если человек все-таки работает где-то в области птицевод, связан с забоем птицы и так далее, для него это может быть опасно?
Они составляют как раз группу риска. Группу риска по инфицированию в первую очередь, рабочие, это птицефер. Но, как было сказано, что эти люди находятся под специальным осмотром, потому что любой там насморк, кашель, они сразу берут на метку и выясняют, что это за вирус. Это есть вирус обычный, который человеческий, или может быть вирус, который птичьего гриппа. Но это маловероятно, что у нас будет это. Ну, конечно, мы всегда должны быть готовым к этому, поэтому я сам был где-то в прошлом году, когда мы хотели вакцинировать вот этих рабочих птицефермы, и когда посмотрел, никого, все так с перспективой, с оптимизмом, говорю, у нас ничего не грозит, мы ничего не боимся, вот там в основном большинство работает это пенсионеры, говорит, да, мы всю жизнь работаем, нам ничего не страшно, нам не нужна вакцинация против птичьего гриппа.
Ну, это классический русский авось.
Конечно, мы, у нас прошли в России первый этап по апробации этой вакцины против птичьего гриппа. Для людей все нормально. Сейчас из тех вакцин, которые было много, мы сейчас подбирали самые такие хорошие кандидаты на будущем. И сейчас начнется второй этап апробации этой вакцины.
Собеседником нашего медицинского обозревателя Ольги Беклемещевой был профессор Михаил Костинов.
А продолжая тему «Опрос на улицах города Саратова», Ольга Бакуткина обратилась к его жителям с вопросом, знают ли они симптомы птичьего гриппа.
А, слышала по телевизору, по-моему, там что-то, температура, какие-то такие симптомы были, ну, что-то похоже, по-моему, на грипп. Да, ну, в общем-то, не очень-то боюсь, поскольку говорят, что достаточно сварить курицу и все уничтожает. Яйца вот, вообще безвредны, поэтому, ну, я не знаю, по телевизору так говорят. На самом деле, может, просто успокаивает, не знаю.
Нет, не знаю. Нет, абсолютно, у меня нет птиц.
Симптомы? Высокая температура, озноб. Рвотный, может быть, рефлексы. Ну вот я только сейчас вот слышал по радио сказать, что для людей этот грипп не опасен.
У человека, ну, сходный с гриппом. Так я думаю. Я уже в жизни все пережил, тут ничего. Прям даже не страшно. Судьба, рок, я так думаю.
Понятия не имею. Потому что его нет. Так и нет, я думаю, что нет. Ну, мне кажется, что это выдумали.
Нет, не знаю, к сожалению. Хотя и врач по профессии. И никто не рассказывает вам. Вы же знаете, что никто ведь не рассказывает. Почему вдруг человек заболел от гриппа и умер, скажем. Почему ему ставят диагноз птичьего гриппа, никто не знает. Что находит этот вирус, этот штамм находит именно его. Я боюсь, что у нас в России пока это далеко от правды. И у нас люди умирают и не знают, от чего умирают. Я так думаю.
Птичьего гриппа? Я, честно говоря, не знаю. Не знаю, понятия не имею. Страшно. Но мы не знаем, у нас не было вроде как бы.
Нет, у птиц, что ли, или у человека, у кого? Одни говорят, передается, другие говорят, не передается. Будем ждать, как бы будет дело обстоять.
Я не знаю симптомов птичьего гриппа, потому что я не покупаю птицу. Я без крыла.
Я, например, не знаю. Я считаю, что мы не так много кур едим, и вообще мяса не так много. А сейчас пост, а за это время все наладится. Ну, я надеюсь на нашу науку, поскольку я научный работник, и думаю, что все будет в порядке. Временно. Не с такими бедами справлялись. Тем более, человек не очень подвержен птичьему гриппу.
Не знаю, температура, наверное. Да я больше говядину, свинину употребляю. Баранину. У моей бабушки всегда цыплята живут, потом дохли. Ну, бывали случаи такие. Значит, что, птичий грипп был тоже тогда. Никто внимания не обращал на него.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, знаете ли вы симптомы птичьего гриппа. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу. На очереди выпуск новостей науки.
Японским ученым удалось из отдельных клеток вырастить нормальный зуб и пересадить его мышам. Они использовали ранние стволовые клетки зародыша зуба и вводили их в коллагеновый каркас. После периода роста были обнаружены настоящие компоненты, создающие зуб, такие как эмаль, дентин, кровеносные сосуды, пульпа зуба и периодонтальные связки. Ученые говорят, что их метод впервые показывает, что можно заменить весь орган, используя только несколько клеток. Министры по вопросам окружающей среды Европейского Союза выступили с призывом ко всем 27 членам ЕС поддержать их предложение по сокращению вредных выбросов на 30% к 2020 году. По мнению министров, чтобы избежать опасных последствий изменения климата, Европейский Союз должен наметить конкретные действия помимо мер, предусмотренных Киотским протоколом. Киотский протокол, принятый в 1997 году, был первым глобальным соглашением об охране окружающей среды. Действие его заканчивается в 2012 году. В России протокол вступил в силу в феврале 2005 года. Физики из Санкт-Петербурга разрабатывают новый способ борьбы с пожаром. Он основан на применении распыленной воды, которая может быстро охладить большую зону горения. В основе проекта использование аэровзвеси, величина отдельных капель, которая составляет около 100 микрон. Объем такой воды на порядке больше, чем у струи воды той же массы. Этот метод, называемый методом флегматизации, чем-то напоминает способ тушения огня, при котором пламя накрывают одеялом. В данном случае необходимо накрыть облаком тумана сразу всю зону пожара. Исследование, проведенное американскими океанографами из Сиэтла, подтвердило предварительные данные о возрастании уровня кислотности Тихого океана за последние 15 лет. На глубине от 3 до 5 километров кислотность остается примерно такой же, что и в прежние годы, а ближе к поверхности, на глубине 700 метров, быстрыми темпами возрастает. Углекислый газ растворяется в океанических водах, меняя их состав. Таким образом, мировой океан тормозит процесс глобального потепления. Но повышение кислотности воды создает серьезную угрозу морской фауне. Может наступить момент, когда образование скелета для некоторых видов животных станет невозможным, поскольку углекислота будет растворять такие известковые структуры, как, например, арагонит, легкорастворимую форму карбоната кальция. Из нее состоят известковые раковины крылоногих моллюсков. Возможно, именно этот вид беспозвоночных станет первой жертвой повышения кислотности мирового океана.
Новости науки подготовила и представила Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерий Шабаевич. Раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, борьба с коррупцией становится уже такой задачей на государственном уровне. Появляются новые передачи телевизионные на эту тему, публикации в газетах. Есть ли комментарии?
Есть. Тем более, что сегодня Общественная палата представляет доклад на тему. В частности, авторы предлагают для борьбы с этим злом, к примеру, показывать, опять же, телевизионные передачи, но не про коррупцию, а про честных судей и милиционеров. Есть еще один способ, о нем пишет Ольга Бакушинская в газете «Известия». Вообще-то отечественная традиция предполагала доселе сожжение на масленицу чучела самой масленицы, символизирующей русскую зиму, длинную и слякотную. Конечно, во времена наших предков реагентов не было, но зима их все равно доставала, если они жгли чучело зимы. А может быть, традиция искать врагов уже тогда была сильна в народе, и зима оказывалась врагом дозволенным. Попробовали бы они сжечь чучело Ивана Грозного. Хотелось бы посмотреть на эту отважную группировку посадских кузнецов. Активисты молодой гвардии, не посадские кузнецы, но дух их молод. Что им зима? В прощенное воскресенье они во Владивостоке расправились с чучелами коррупционера, националиста и недруга России, чему свидетелями, как пишут, были тысячи человек публики и фольклорные ансамбли. Коррупционеров и националистов не люблю, хотя я понимаю, как именно сожжение абстрактных фигур может способствовать искоренению конкретных явлений. Не придумано ничего более правильного для борьбы со взятками и разжигателями национальной розни, чем статьи Уголовного кодекса. Когда известная кинематографическая связка «Украл, выпил в тюрьму» неотвратимо начнет работать, никого палить на площади юным пионерам и не придется. Более того, чем больше сжигаем чучел, создавая видимость работы, тем меньше желания работать у соответствующих органов, кстати, весьма взяткоемких. Теперь, так сказать, о врагах России, о тех, кто, по мнению молодой гвардии, не желает видеть Россию сильной и независимой. С ним прям беда в последнее время, плодятся гады, и внутренние, и внешние. Хорошо, что перестановки в правительстве не коснулись РАО ЕС, и там по-прежнему председателем Чубайс. Это вообще мудро иметь Чубайса на электричестве. Хорошо бы еще его назначить ответственным за сельское хозяйство, тогда сразу станет ясно, кто чихнул на кур в Подмосковье и заразил их гриппом. А если Чубайса поставить еще и на водопроводные сети, впервые за всю историю смогут расслабиться евреи. Им больше не придется отвечать на вопрос, кто выпил воду в кране. А уж сколько врагов окопалось снаружи. Пересчитать друзей хватит пальцев на одной руке, остальные не спят, ножи точат и скалятся. А ведь любой учебник образцового менеджера не устает твердить, что если манагеру кажется, что в коллективе все его кушают, это отнюдь не означает, что он красная шапочка. Любимое отечественное развлечение по поиску врагов, конечно же, способствует любимой отечественной паранойи. Зато выпускает пар и занимает досуг. Между тем, главная разруха всегда в собственной голове. Увы, главная кампания по поиску врагов в клозете еще даже пика не прошла.
Спасибо, Валерия. Напомните, это была публикация в газете
«Известия». «Известия». Ольга Бакушинская.
С Валерией Шабаевой вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9», и она продолжит вас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске и Камчатском из-за снежного циклона отменены занятия в школах. В Азербайджане задержаны два сотрудника газеты местной иранской общины. Власти обвиняют их в государственной измене. В столице Косово, Приштине, произошел взрыв. Никто не пострадал. Повреждены три машины сил ООН. Об этом и многом другом в новостях на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди экономический обзор.
Государственный Сбербанк завершил в понедельник прием заявок от инвесторов на приобретение своих акций, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. Акции будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако продажная цена этих акций, которая официально будет объявлена через несколько дней, по экспертным оценкам составит в пересчете от 3 до 3,5 тысяч долларов за штуку. В случае размещения всей дополнительной эмиссии акций Сбербанка, доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,5% до 55%. Правительство России снизит прогноз средних цен на нефть в 2007 и 2008 годах, на основе которого рассчитан уже принятый перспективный финансовый план на период до 2010 года. Как сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова, прогноз средней цены российской нефти Urals в нынешнем году будет снижен с 61 до 55 долларов за баррель, а в 2008 году с 56 до 53 долларов. Общий объем зарубежных инвестиций в уставные капиталы российских банков увеличился в 2006 году почти на 82%, до 90 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В результате доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале всех банков, работающих в России, составила почти 16%, на 4% больше, чем на 1 января 2006 года. Министерство транспорта России в апреле 2007 года представит правительству комплексную федеральную программу развития аэродромной сети страны. Об этом сообщил заместитель руководителя министерства Александр Мишарин. Предполагается, что федеральный центр в перспективе будет контролировать только международные аэропорты и крупные пересадочные авиаузлы, так называемые хабы, а также аэропорты тех регионов, где авиаперевозки являются единственным средством круглогодичного транспортного сообщения. Все остальные аэропорты по плану будут переданы в ведение региональных властей. Государственная инвестиционная компания «Катара», по словам ее руководителя, может купить до 10% акций Европейского аэрокосмического консорциума EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. В 2006 году бизнес Airbus оказался убыточным впервые за 35-летнюю историю компании. Ее акции подешевели за год на 18%, тогда как у главного конкурента Airbus, американской компании Boeing, наоборот, подорожали на 26%. Ключевыми акционерами консорциума являются компании и банки Франции и Германии. Им принадлежит по 22,5% акций EADS.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 21 копейку за доллар США и 34 рубля 46 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 32 цента.
Переходим к следующей теме. Вчера оценочная комиссия Международного олимпийского комитета начала знакомиться с Сочи, кандидатом на право проведения зимних олимпийских игр 2014 года. О шансах Сочи, плюсах и минусах Олимпиады для страны ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Николаем Долгополовым, заместителем главного редактора газеты «Труд», президентом Федерации спортивных журналистов России. Предлагаем
как
вашему вниманию фрагмент программы.
Имеет ли Россия шансы принять на этот раз зимнюю Олимпиаду?
Я бы сказал так, уточнил, Сочи имеет шансы принять зимние Олимпиады. Олимпиада дается не стране, а городу. Что для этого нужно? Вот для этого нужна гарантия страны. И вот это все очень, так сказать, взаимосвязано, потому что впервые за те вот годы российские годы, новые годы, получены все, абсолютно все гарантии, а их ровным счетом 550, от правительства России, от спонсоров, от всех тех, кто хотел бы, чтобы Сочи стал столицей зимних игр 2014 года. Это небывалый случай в нашей современной российской истории. Даже у Москвы не было вот таких мощных гарантий, подкрепленных 300, по-моему, 39 миллиардами рублей. И я думаю, что вот это в основном и делает Сочи одним из двух фаворитов в этой гонке трех городов.
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров расценивает происходящее как грандиозную аферу.
Можно предположить, что будут предприняты, конечно, беспрецедентные усилия для того, чтобы всеми правдами и неправдами убедить членов Олимпийского комитета в необходимости проведения зимней Олимпиады в Сочи. Это грандиозный чиновничий проект, цель которого – получить контроль над немыслимыми совершенно финансовыми потоками. Насколько можно понять из той информации, которая попадает в прессу, есть много вопросов, связанных с правами собственности на землю, на которой должны выстраиваться будущие олимпийские объекты. Под шумок, естественно, решается и экологическая проблема, то есть под угрозу ставится уникальный заповедник, но в данном случае в полном соответствии с главными принципами путинской модели управления страны все подобные проекты имеют шанс на их реализацию, если чиновники, их инициировавшие, конкретно в этом заинтересованы.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, директор Института стран СНГ, тревожится за судьбу родного города.
Что касается условий Сочи, они действительно уникальны, но надо обратить серьезное внимание на то, что город Сочи – это город, который за последнее время переживает сильнейший кризис. У меня, как у сочинца, сердце неспокойно, поскольку я прекрасно себе представляю, в чьи руки эта Олимпиада попадает в случае с Сочи и Краснодарским краем. Доверить сегодня такие большие средства на освоение города, на освоение территорий, предназначенных для Олимпиады, именно им – это очень сильно рисковать. Курорт в этом городе борется с самим городом. Город и курорт – это взаимоисключающие цели развития. И с этой точки зрения надо очень серьезно озаботиться тем, что в Сочи происходит, потому что Олимпиаду как вставную челюсть пытаются вставить в город, в котором очень тяжело сегодня жить.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 53 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». И в завершении этого часа поговорим о том, что глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин подал иск о защите его чести и достоинства Петербургскому театральному журналу и главному редактору этого журнала Марине Дмитриевской. Вчера в Василеостровском суде Петербурга прошли слушания по этому иску. Что же стало причиной скандала, исследовала Татьяна Вольская.
Эта печальная история началась давно. У Союза театральных деятелей России нет денег на ремонт дома, который еще в 1902 году великая русская актриса Мария Савина построила для престарелых актеров на Петровском острове в Петербурге. Дом и уникальный парк с именными деревьями, посаженными в честь известных актеров, всего 5,5 гектаров территории, является памятником федерального значения. Но Союз театральных деятелей решил продать 4 гектара инвестору, компании «Система ГАЛС», которая за это отремонтирует дом. Марина Дмитриевская защищала интересы 90 ветеранов сцены, живущих там. В частности, на страницах Петербургского театрального журнала появилась публикация «Сад без земли», которую глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин счел для себя оскорбительной и подал на Петербургский театральный журнал и его главного редактора Марину Дмитриевскую в суд. Калягин требует взыскать с Марины Дмитриевской 150 тысяч рублей, с редакции журнала 1 рубль. О чем шла речь в этой публикации, говорит Марина Дмитриевская.
Мы излагали пресс-конференцию, которая произошла в Интерфаксе в начале июня, где речь шла о том, что СТД хочет производить коммерческое строительство на территории дома. Я, как автор, приводила слова секретарей СТД Бурова и Новикова с этой пресс-конференции. Калягин подал на нас в суд. А потом произошло выступление президента, то есть письмо ветерана все-таки дошло до президента. Сейчас выясняется, что вообще СТД, у них нет ни проектно-сметной документации. 5 миллионов, которые система ГАЛС перечислила на ремонт дома, лежат без движения. Нас все время пугают тем, что город хочет этот дом забрать. Старики хотят под город. СТД не хочет отдавать. Разобраться чрезвычайно трудно. Ситуация очередной раз застопорилась.
Действительно, президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции призвал Союз театральных деятелей и компанию «Система ГАЛС» оказать содействие ветеранам сцены, отремонтировать дом на свои деньги.
Дом-то пока что территорию-то вот отстояли, не продали. Деятельность ветеранов принесла СТД много миллионов долларов прибыли. 5 миллионов долларов перечислено на счет для ремонта. За счет «Системы ГАЛС», бывшего инвестора, приватизирована земля, которая в собственности Союза театральных деятелей. И СТД недовольна, ничего не делает, ситуация стоит.
Сегодня состоялось судебное заседание, смысл которого Марина Дмитриевская понимает не до конца.
Это не просто вот с неба свалившийся иск. 3 года вели борьбу за дом ветеранов сцены. Однажды уже СТД лишил журнал финансирования. В этом году опять нам не перечислили деньги, оболгали на съезде. Меня физически не пустили на съезд СТД и так далее. На самом деле это месть журналу. И Союз театральных деятелей думал, что всеми этими репрессивными мерами он добьется того, что Петербургский театральный журнал перестанет выходить. И я замолчу тоже. Молчать мы не собираемся. Права свои отстаивать собираемся. Журнал выходил и этот год, и, надеюсь, будет выходить следующий. Я не думала, что на защиту журнала поднимется буквально половина России.
Как проходило в суде слушание по существу, говорит адвокат Дмитриевской Ольга Кривошеина.
Сторона истцов представила свою позицию, не признали иск. Сторона истцов отказалась заключать мировое соглашение, хотя ответчики предлагали.
Суд отложили на месяц, до 19 марта, когда должны быть заслушаны показания главы Петербургского комитета по культуре Николая Бурова. Адвокат истца Елена Черносова приводит пример, что именно не устраивает Калягина в статье Дмитриевской.
Сразу о том, что Калягину нашли инвестора, который был готов купить 2 гектара земли за 12 миллионов, но это предложение Калягиным принято не было. А теперь пришел московский инвестор, который покупает 4 гектара за 4 миллиона. Они ссылаются на Бурова, который нам пояснил, что он этого не говорил.
Эти аргументы не устраивают Ольгу Кривошеину. Ответчики не считают себя виновными.
Мы до конца понять не можем, чего хочет противная сторона. Они составили текст опровержения, с которого невозможно понять, что же должна Дмитриевская сообщить читателям.
Марина Дмитриевская.
Надеюсь, что свою честь Петербургский театральный журнал и я сможет отстоять. А уж как будет с честью и достоинством Калягина, покажет судебное разбирательство.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Ну а далее в нашем эфире «Свобода в 9».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир.